Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А как обычно, я задаю вопрос, но для начала буквально несколько слов. Вчера завершилась президентская кампания в России. Все, результат известен, победил Владимир Владимирович Путин. Но давайте смотреть как бы ситуацию трезво. Президентская кампания в России – это всегда событие мирового политического уровня. И вот у меня вопрос. Как вы считаете, это было событие рядовое или же были очень серьезные факторы, которые сделали из него событие такого, я бы сказал, мирового значения? Варианты. Да, обычное голосование, как всегда, ничего интересного. 8-495-134-27-35. Вариант второй. Нет, это было чрезвычайно важное, знаковое событие, которое еще приведет к важным последствиям. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Я вообще не знал, что какие-то выборы. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 – дело обычное. 134-27-36 – крайне важное. Наконец, 134-21-37, я вообще ничего не знаю по этому поводу. Значит, а вот теперь, соответственно, когда голосование уже идет, можно сказать несколько слов. Значит, вчера до 16 часов дня украинские военные формирования прилагали титанические усилия для того, чтобы проломить границу России и захватить хотя бы пару населенных пунктов в Белгородской области. При этом они использовали какой-то колоссальный набор вооружений, включая чуть ли не половину оставшихся у них вертолетов, часть из которых мы сбили. И вот возникает, то есть фактически это была операция значительно большего масштаба, чем 7 октября прошлого года Хамас организовал в Израиле. Отметим, что по структуре, по модели это практически одинаковые по исполнению мероприятия, и поэтому немедленно возникает вопрос, что готовили их одни и те же люди, находящимся на одном небольшом острове у западной границы Европы. Так вот, возникает вопрос, а чего они так рвались там? Если сравнивать с событиями 7 октября, то мы видим, что тогда речь шла о захвате заложников в большом количестве. Не исключаю, что аналогичная ситуация была здесь у нас. Вот представьте себе, в день голосования, накануне голосования, за пару дней до голосования захватывается несколько сот человек заложников. Вчера уже несколько сот бы, наверное, захватить не удалось, а неделю назад вполне. И, соответственно, те, кто захватил, объявляют себя какой-то там освободительной армией, я уж не знаю, как они там себя называют, и очень громко требуют переговоров. При этом, если политическое руководство России от переговоров отказывается, то тогда, соответственно, все западные СМИ начинают орать про кровавого тирана, который не думает о судьбах своих же людей. А если переговоры начинают вестись, то в этом случае категорическое требование, первое же, о вводе в качестве миротворца войск НАТО на территорию Украины. Отметим, что Российская партия мира начала подготовку к этому событию недели за три до начала украинского наступления. И это очень интересный момент. То есть, либо они знали, либо они работают на тех, кто это организовал, то есть является прямой вражеской агентурой. Это некая новость про нашу партию мира. Не то чтобы, ну, совсем неожиданная, но, в общем, они же сами фактически подтвердили. Ну, а с другой стороны, как мы знаем, очень активно эту тему двигал президент Франции Макрон, причем ему несколько раз другие люди, которые, видимо, не знали. Говорили: Макрон, ты что, сдурел, что ли? А Макрон продолжал, причем сначала он даже в какой-то момент замолчал, видимо, под давлением европейской, так сказать, элиты евросоюзовские, а потом неожиданно снова начал, из чего немедленно следует вывод, что ему позвонили, что ему позвонил кто надо, ему сказал: Макрон, ты что, давай продолжай, продолжай. Он и продолжил. И таким образом мы видим, что в реальности была проделана колоссальная по сложности и по качеству операция. И эта операция была остановлена. Вскрыть ее войсковой разведкой, может быть, и можно было, но в этом случае у нас не было бы возможности быстро к ней подготовиться. По этой причине войсковая разведка получила данные от разведки стратегической, а та, весьма возможно, от разведки политической. Отметим, что Израиль, точнее сказать, израильская армия, соответствующую информацию не получила. Отсюда немедленно следует вывод. Абсолютно простой и ясный. У России появились стратегические союзники в рамках тех раскладов, которые сегодня существуют в мире. Потому что, как вы понимаете, при тех силах, которые Украина бросила на эту операцию, и при том давлении, которое на нее оказывали некоторые ее нынешние союзники, а разрушение этой операции — это, ну, как бы практически объявление войны этим самым союзникам. Остановим голосование, посмотрим на результат. 21% считает, что выборы были проходными и неинтересными, 75% считают, что они были принципиально важными и историческими. 5% вообще не знают, что у нас были выборы. Но я думаю, это они так шутят. Так вот, стратегический результат этих выборов — то, что у нас появились, опять-таки, стратегические союзники, у которых большие возможности в части получения информации. Да, конечно, можно поспорить, кто-то скажет, что это все не доказано, что, может быть, все это не так, а все на самом деле совсем по-другому, и т.д., и т.п. Но вот помяните мое слово. А вот теперь вопрос, собственно, а знал ли об этом Владимир Владимирович Путин? Вы же понимаете, что партия мира, если бы операция удалась, должна была бы свой голос субъективизировать. Перевожу на русский язык. Кто-то из кандидатов в президенты должен был эту позицию, партию мира, озвучить. А вот теперь посмотрите внимательно на речь Владимира Владимировича Путина, верховного главнокомандующего, в гостином дворе, куда он приехал после окончания голосования. Он там всех четко разделил на своих и чужих. Я уж не буду повторяться за Владимиром Владимировичем. Он сам за себя может сказать не хуже. Так что картинка очень интересная. Извините, а программа у вас про экономику или про политику? Это, понимаете, смс-сообщение приходит. Вы знаете, в нашей жизни иногда существуют события, которые, ну, как бы, играют настолько важную роль, что забивают все остальное. Если вы этого не понимаете, может быть, вам еще рано и смотреть, и слушать, и читать. Ну, я не знаю, может быть, вы в пятом классе. Хотя, правда, написано грамотно «вас» с большой буквы. Ну, не знаю, даже вот любопытно. Так вот, возвращаясь. Если мы посмотрим, что говорил Путин перед выборами, то он очень четко и внятно сформулировал некие позиции. И в этом смысле его, обратите внимание, он не создал экономическую программу. То есть он пошел на выборы без экономической программы. Может быть, он не хочет ничего менять? Ну, это не совсем так. Его фразы по поводу правительства, которые он сказал, и о том, что будем думать до инаугурации, она показывает, что у него есть разные соображения на эту тему. Что касается самой программы, то понятно, почему он ее не готовил, потому что та самая партия мира и ее союзники, она, соответственно, достаточно сильна пока для того, чтобы саботировать мероприятие полностью. То есть, иными словами, сегодня в рамках официальных государственных институтов сделать экономическую программу нелиберальную практически невозможно. Более того, те люди, которые попытаются это сделать, на них весьма возможно будет оказано разного рода давление. Поскольку на меня это давление оказывалось 25 лет, с лишним. Я очень хорошо знаю, как это происходит, и могу вас уверить, что даже не очень выходя за рамки правового поля, ну, хотя иногда выходя, можно сделать жизнь человека совершенно невыносимой. Так, чтобы его никуда не брали на работу, чтобы, ну, короче говоря, в общем, много имеется разных способов. Так вот, фокус состоит в том, что когда вы смотрите на политика, он обычно никогда не излагает вам целиком свою стратегическую программу. И потому что не всегда можно вскрывать некоторых людей, с которыми он пытается договориться о стратегическом сотрудничестве, и не всегда нужно говорить вслух о тех, кем он сильно недоволен, и т.д. и т.п. Но понять, есть ли у него какой-то стратегический план или нету, можно. Вот почему. Вот смотрите, представьте себе, что вам принесли коробку, в которой элементы пазла. Знаете, такие вот цветные кусочки, из которых выкладывают картину. Так вот, если у вас на коробке эта картина целиком нарисована, то вы, взяв один элемент пазла, ну, по крайней мере, можете предположить, где он на этой картинке находится и что и фрагмент чего на нем изображен. А вот если у вас этой картинки нету, то по этому элементу очень, очень мало что можно сказать. Только сказать, это зелененькое или красненькое, или как бы желто-фиолетовое и так далее. По этой причине, когда вам политик начинает произносить более-менее крупную речь, то вы четко видите, что вот это вот элементик, да, вот это элементик, вот этот элементик, это видно, да, он это говорит прямым текстом. Но, прослушав речь целиком, в общем, обычно можно понять. Он при этом смотрит на картинку целиком. Или же у него так и есть вот эта коробка, в которой отдельные элементы, которые он не очень понимает, как складывать. Так вот, если вы посмотрите на лидеров Евросоюза, на лидеров Великобритании, на лидеров Соединенных Штатов Америки и даже лидеров Китая, то вы увидите, у них этой картинки нету. Они не знают, что будет через 10 лет. Причем не знают не только, что будет, но даже не знают, чего они хотят. Ну, что, впрочем, довольно естественно, поскольку если вы не понимаете, какие у вас будут ресурсы и какое будет противодействие, то описывать картинку, ну, как-то страшновато. Ну, во всяком случае, ну, например, когда вы слушаете, что говорит Пауэлл, глава Федерального резерва, то очень часто видно, что он не понимает те процессы, которые происходят, и поэтому выдает желаемое за действительное. А потом его на этом ловят. Типичный пример – это его высказывание в августе 2021 года, что инфляция носит краткосрочный характер, и вот, типа, мы ее сейчас уберем. У меня даже была такая с ним неявная заочная дискуссия в последнем обзоре фонда Хазина за август 2021 года. Я эту ситуацию описал. Желающие могут войти на сайт фонда Хазина и посмотреть. Обзоры, которые старше 3 месяцев, они все открыты. Их можно прочитать. Вот такая вот картинка. Кстати, возвращаясь к экономике, в Соединенных Штатах Америки, вот сегодня понедельник, в субботу, позавчера вышел очередной обзор, а сегодня утром его английская версия, и там четко совершенно констатируется, что Соединенные Штаты Америки подошли к очень интересному моменту в своей истории. Дело в том, что и в сентябре, и в ноябре, и даже в январе, ну, в январе, а у властей Соединенных Штатов Америки было ощущение, что принятие стратегических решений можно отложить. Ну, то есть не сегодня, а завтра. Вот данные, которые вышли на прошлой неделе, еще раз, они в обзоре все описаны, однозначно показывают, что откладывать больше нельзя. И вот это тоже принципиальный стратегический момент. То есть обращаю ваше внимание, все игроки, все действующие лица подошли к ситуации, в которой надо принимать какие-то решения. Наши откровенные враги, которые сейчас наиболее активно поддерживают киевский режим, пришли к выводу, что нельзя допустить, чтобы в России благополучно закончились президентские выборы. Надо думать потому, что они тоже понимают, что ждать невозможно. И вот мы видим картинку. У них не вышло. И я считаю, что именно по этой причине, отвечая уже как бы на вопрос, я даю уже свой ответ на тот вопрос, который был сформулирован в начале передачи, что сегодня выборы президентские в России, их успешное завершение без внешних эксцессов. О внутреннем напряжении ситуации я уже говорил. Показывают, что мы одержали очень серьезную победу. И, к слову сказать, появление стратегических союзников, о чем я говорил в начале передачи, это следствие вот этого вот события. Я считаю, что это замечательно. Отметим, кстати, что когда Сталин начал свой путь, свое восхождение к власти, там, в 25-м году, условно, уже как бы к верхней власти, он тоже не имел союзника. А потом, к 39-му году, к 41-му году, такие союзники появились. То есть, иными словами, внешнеполитическая работа президента Российской Федерации завершилась большим стратегическим успехом. Обращаю, кстати, ваше внимание, что стратегический союзник – это вовсе не партнер. И тем более там не друг и не родственник. Это просто означает, что на данном историческом этапе ему выгодно нас поддерживать. Я считаю, что это выдающееся достижение Владимира Владимировича Путина. Кстати, я сейчас не буду в эту тему влезать, но большие проблемы Китая во многом сегодня связаны с тем, что он недостаточно поддержал Россию в предыдущие десятилетия. И сегодня стало понятно, что со стороны Китая это тоже была стратегическая ошибка. Ну, а теперь мы понимаем, что у нас есть 2,5 месяца до инаугурации, как, собственно, сказал Владимир Владимирович Путин, и мы должны решить несколько задач, которые, ну, как бы перед нами встали. Некоторые из этих задач будут решаться явно, это, например, оформление. Ну, скажем так, окончательно она оформлена не будет, но, по крайней мере, вот будет некоторое видение будущего ситуации на Украине. А Путин сказал о некоторой зоне, которая будет промежуточная. Я напомню, что несколько лет тому назад на заседании клуба «Улицы Правды» я рассказал о технологии фронтира. Фронтир – это полоса, который, ну, условно, у нас, да, на западной границе Запад, на восточной границе мы, а посередке промежуточное состояние. И дальше есть варианты. Этот фронтир будет двигаться на Запад или как бы будет сужаться, или он будет прижиматься к западной границе, или еще что-то. Но это технология. И Путин фактически сказал, что будет использована эта технология. Что будет полоса, в которой мы не будем навязывать свою позицию, но жестко запретим некоторые вещи. Как это будет называться, это вопрос сложный, но одно очевидно, что Украиной это называться не может, потому что идеология украинства сегодня, она русофобская. Мы не можем допустить, чтобы на наших границах были страны, которые поддерживаются, очевидно, русофобской политики. Кто-то скажет, а как же Прибалтика, а как же Финляндия? Давайте смотреть правде в глаза. И Прибалтика, и Финляндия, и некоторые другие страны существуют только потому, что они являются форпостами Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты Америки переходят к решению своей базовой экономической задачи, схватки с Китаем за Юго-Восточную Азию, то эти страны перестанут существовать. Еще раз, не мы их захватим, не мы их разрушим, а они не смогут существовать, потому что за время дружбы с Соединенными Штатами Америки была полностью разрушена базовая инфраструктура существования страны. Хоть сколько-нибудь суверенный. То есть люди там просто жить не могут сами без посторонней помощи. Это целенаправленная была политика. Вот в этой вот ситуации мы сегодня будем находиться. Так что я поздравляю всех с успешным завершением, и прежде всего Владимировича Путина с успешным завершением президентской предвыборной кампании и, соответственно, призываю всех задуматься над следующими шагами и призываю всех максимальным образом поучаствовать в этом конструктивном действии, потому что без этого уже никуда.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, возвращаясь к первой части вашей передачи сегодняшней, вы сделали предположение о появлении стратегического партнера.
Да, сделал.
И когда вы, значит, делали это предположение, вы упомянули о войсковой разведке. Но, значит, кроме войсковой разведки, есть еще космическая разведка. В связи с последними новациями существует еще разведка дронами. В конце концов, существуют стратегические наши аналитики, которые могли предположить, что такая операция возможна, значит, перед выборами нашего президента. Вот помимо войсковой разведки, видите, сколько источников потенциальной информации. Почему вы, значит, заострили внимание именно на появление стратегического партнера?
Ну, потому что появление стратегического партнера представляется мне наиболее важным вещью из всего этого сказанного. Я могу вас уверить, что космическая разведка, и разведка дронами, и все остальное – это как бы войсковая часть, да, которая не работает, если не началось уже выдвижение войск. А если даже оно началось, то совершенно непонятно, что это такое первое время. То есть, иными словами, без как бы стратегической разведки эта штука не работает. Вот это принципиальная вещь. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Вам звонит Роман из Москвы.
Да.
Я хотел бы задать вопрос про теорию власти и управления, ну, тем более, что у нас очень значимый повод. Владимир Владимирович перебрался новый срок, но я думаю, что никто в этом даже не сомневался. А вопрос с небольшим введением. Вот у нас, как известно, в стране византийская модель. Царь у нас хороший, а бояре плохие. Вот. Эти самые бояре, они у нас в районе Крылатска закрывают глаза на самоуправство, которое может привести к изуродованию района из-за точной застройки от Capital Group. На минуточку, ее владельца объединили, объявили в розыск власти дружественной нам Киргизии. Вот. И у меня в связи с этим два вопроса. Первый, стоит ли ожидать очищения управленческой вертикали от коррумпированных чиновников, после того, как Владимир Владимирович получил новый мандат неба от русского, в широком смысле этого слова, народа, носителя сакральности. И второй вопрос. Является ли случай с владельцем Capital Group Павлом Тео примером проблем с законом и легитимизацией собственности у тех, чья так называемая крыша дала тень?
Да. Ну, давайте смотреть правду в глаза. В любой столице любого государства застройщики всегда тесно связаны с местной властью, городской. Ну, никуда от этого не деться. Это, так сказать, объективная проблема. Вот кто эти люди, это тема другая. И если вы посмотрите, да, какие были претензии к Хрущеву за вставную челюсть Москвы, Новый Арбат, проспект Калинина. Какие были претензии к Брежневу, который в зеленые московские дворики впендюривал, значит, вот башни, куда селили всякое номенклатурное как бы чиновничество. Ну, про Лужкова и Собянина мы даже говорить не будем. Это не значит, что с этим не нужно бороться. Нужно. Но делать из этого какую-то системно-стратегическую проблему не стоит. Я думаю, что действительно по мере изменения в российских элитах некоторые структуры, которые связаны с уходящими элитами, они пострадают. Но на их место придут другие. Поэтому я бы здесь, не строил бы излишних иллюзий, да, потому что жизнь, она вот такая, никуда не денешься. Ну вот, ну что делать? Ну вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Георгий, Москва. У меня, соответственно, я уже не раз вам задавал вопрос, когда же вы пойдете в администрацию и будете задавать курс, но вы сказали...
Не пойду.
Раз, говорили, что не занимаетесь политикой. В связи с этим вопрос. Вот вы делали консалтинг по поводу, ну, роста, но при этом не очень... Почему вы не занялись, так скажем, таким же консалтингом с точки зрения экономики? То есть готовить кадры, которые будут хотя бы мыслить не в рамках леволиберальной экономики.
Ну, потому что, когда мы говорим о карьере, то тут ключевая вещь – это объяснить людям, как устроены правила игры. Я же не консультирую обычно людей, которые делают конкретную карьеру. Типа, я начальник отдела в министерстве, скажите мне, как мне себя вести, чтобы меня сделали начальником департамента. То есть, теоретически такой вопрос можно мне задать, но практически он требует, ну, как бы, достаточно большой индивидуальной работы. И стоить будет достаточно много. Если же говорить об экономике, то, в общем, более-менее правила знают все. То есть это тот случай, когда... Нет, разумеется, есть люди, которые не понимают, что такое бизнес. То есть они не понимают, ну, например, либералы не знают, что такое добавленная стоимость. Либералу бессмысленно объяснять, что нужно сделать, чтобы предприятие, которое там что-то производит, работал. Они это не знают и знать не хотят. У них совершенно другие интересы. Им главное, чтобы расцветала финансовая система. Ну, ну вот, вот такая жизнь. То есть в этом смысле такой консалтинг общий по основам теории власти – это вещь осмысленная. А вот общий консалтинг по... экономики, он бессмысленен, потому что люди и так знают. Вот, все. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, еще один Георгий, только немножко другой. Вы, насколько я понимаю, очень хорошо разбираетесь как его, в финансах. Знаете, у меня сосед меня сегодня разбудил. У него пришли деньги по поводу компенсации погибшего сына СВО. Он меня просит, какая-то якобы налоговая полиция, вот, как мы слушаем вместе, вот, это вранье или он какие-то налоги должен заплатить?
У нас нет, сегодня? У нас нет налоговой полиции вообще в принципе. Что касается налогов, я ничего сказать не могу, но, насколько мне известно, выплаты за погибших не облагаются налогами. Но и ничего не мешает пойти в ближайшую налоговую и задать там вопрос. Вы знаете, я тут скажу, да, я же, как это, ИП, индивидуальный предприниматель. Я, когда я решил сделать ИП, ну, просто для того, чтобы... У меня достаточно много... неожиданных источников доходов. Условно говоря, там, я где-то что-то написал, я где-то чего-то сказал, и за это, ну, грубо говоря, там платят-то немного, но, тем не менее, люди требуют заключения договора. И я поэтому сделал ИП, чтобы у меня был такой типовой договор, чтобы можно было его легко заключать. Так вот, когда ты делаешь ИП, то надо же там регистрироваться в налоговой, и, соответственно, дальше надо туда ходить и задавать вопросы. И вот я с интересом обнаружил, что моя налоговая, в которую я хожу, она расположена, ну, прямо вот напротив Боткинской больницы. А ты туда приходишь, там стоит тетенька или дяденька на входе, ты объясняешь, какой у тебя вопрос. Тетенька или дяденька тебе дает квиточек с номером и говорит, какое окошко. Дальше ты идешь или говорит номер телефона. Надо подойти и позвонить по этому внутреннему телефону кому-то там. И вы знаете, безупречно, да, то есть вот на все разумные вопросы я получаю четкие и внятные ответы. Прямо вот можно только удивляться, насколько четкие и внятные. Вот, при этом это не везде так, то есть одна моя родственница, у которой аналогичные проблемы, она ходит в свою налоговую, и там у нее бывают проблемы, там еще видимо, работают старые сотрудники. Но в общем и целом я хочу сказать, что в этом смысле ситуация стремительно меняется, и в общем получить ответы можно абсолютно бесплатно и абсолютно адекватно. Так что я очень рекомендую попробовать этот способ. Здравствуйте, слушаю вас. Ну, не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил, здравствуйте. Давно хотел вам задать один интересный вопрос. Юрий Тушина беспокоит.
Да, слушаю вас.
В соседнем доме два
Тушины магазина. Это район Москвы, чтобы все
знали. Да, район Москвы. Да. А в соседнем доме два магазина. В одном торговая наценка 10-15%, в другом торговая наценка 50-100-150%. Вот как бы сделать так, чтобы во всех магазинах была торговая наценка 10-15%? Ведь все же тогда подешевеет, и производителям будет выгоднее, потому что будут...
А зачем? Если говорить о рыночной ситуации, то, ну, как бы, если вы сделали наценку 50%, а в соседнем магазине 10%, вы просто дождетесь только того, что все покупатели будут ходить к вашим соседям. Другое дело, что и как вы продаете. Дело в том, что существует, так сказать, три вида товаров. Первые – это инфраструктурные, которых государство все жестко контролирует, и, соответственно, они продаются практически по себестоимости, и иногда даже ниже ее. Ну, например, таким товаром у нас является интернет. Кстати, в Соединенных Штатах Америки это не так. А раньше, при советской власти, это было образование и медицина. Сегодня уже нет, да, у нас уже образование и медицина постепенно становятся предметом роскоши. Второе – это обычный рыночный товар, на котором оценка 5-10-15%. Это вот то, что продается массово в разных магазинах. И, наконец, то, что называется люкс, лакшери. То есть это то, что стоит очень дорого. Наценка бывает 100%, 200-300%, да, это вот какая-нибудь там... украшение Cartier или сумочка Louis Vuitton, которая, ну, как бы, с точки зрения здравого смысла, не стоит и 10% того, что написано в ценнике. Но при этом тот, кто покупает, знает точно, да, что когда он там пойдет с этим, то все, кто это понимает, будут смотреть и завидовать. Вот, вот надо вот просто четко понимать, собственно, какой вы товар покупаете. Если у вас наценка 100%, это уже лакшери. То есть, иными словами, вы на каждой картошечке должны ее перевязать ленточкой, написать там, где она выращена, какое количество удобрений было использовано, какое количество микроэлементов, какое количество вредных веществ, сколько там на ней бактерий и т.д. и т.п. А если этого нету, то не платите наценку 100%. Я вот другого варианта не вижу. Здравствуйте, слушаю вас. Не вышло. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, алло. Да. Добрый день. Вот предыдущий товарищ звонил, а откуда он знает, где один магазин купил товар и другой? Сколько аренду платит один магазин и другой? На какой системе налогообложения находится один магазин и другой? Это сразу чувствуется, человек в бизнесе не был ни одного дня.
Ну, я, вы знаете, могу вам только сказать, что в нашей стране все секрет, но ничто не тайна. Если есть рядом с домом два магазина, и они существуют достаточно долго, то все люди вокруг точно знают, что и как, потому что они уже подружились с продавцами, потому что они подружились с грузчиками и знают все. Вот, ну, просто вообще все, в том числе, сколько воруют руководство. Ну, вот, ну, такая жизнь. Я могу вас уверить. Ну, я не знаю, как бы, может быть, есть кто-то, кто возразит, но не думаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, это Екатерина. Вот спасибо вам, во-первых, за передачу. Вопрос такой. Вот Алексей Зубец выступал на нашей радиостанции и сказал, что министр Антон Силуанов – это патриот нашей страны. Но тогда почему патриот на прошлой неделе Силуанов опять говорил о приватизации, что это замечательно, что страна получит миллиарды рублей? Я, простой обыватель, понимаю, что приватизация делается не ради денег. С одной стороны, это грабеж, а с другой, это вообще под внешний контроль приватизация со стороны Запада. Да, вот как вы считаете?
Ну, понимаете, в чем дело? Говорить о том, что Силуанов патриот в современном понимании этого слова, это, конечно, глупости. Он, безусловно, не патриот, он, безусловно, представитель либеральной партии. Он, безусловно, считает, что мы должны строить что-то вроде как бы западноевропейского такого псевдосоциального общества. А сегодня это уже это просто наивно, потому что уже очевидно, что сегодня такого не будет, уже невозможно, это уже рассыпается и на Западе, и в Соединенных Штатах Америки. И по этой причине, ну, мне сложно сказать, понимаете, я Силуанова помню совсем молодым человеком, он был начальником отдела в Минфине, и, соответственно, я не берусь сказать о его нынешних взглядах, но, вне всякого сомнения, с точки зрения современной ситуации, патриотом он не является. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил Леонидович?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Азалай Кирослав, город Калининград. Я вам уже немного с вами знаком, Калининград, приезжали там когда. Я вам звонил несколько лет назад по поводу ситуации с озеленением города Калининграда. Почему озеленение? У нас Калининград – это один символ нашего города, у нас очень всегда был зеленым городом. Вот. И я вам тогда рассказывал, что происходит катастрофическая ситуация, озеленение просто уничтожается. Новые ресурсы, которые... Как застройщики заявлено вырубленного передают администрации, администрация их просто утилизирует, фактически выкидывает в болото. Мы уже начали писать по нашим письмам в прокуратуру, мы уже спасли несколько тысяч саженцев для нашего города вместе с Министерством природных ресурсов, с правительством. Вот. Но, тем не менее, все эти люди, которые в администрации города это делали, которые принимали палки, воткнутые в землю в огромном количестве в качестве крупных саженцев, они по-прежнему работают в администрации города, у них все хорошо и все прекрасно. И у меня вот уже пачки ответов от УВД, от прокуратуры, основное дело расследуется, основная версия генеральная, ну, пока что в настоящий момент, что это не приемочная комиссия администрации виновата в том, что они приняли в отсутствие в земле палки вместо хороших деревьев, а это, ну, саженцы плохие, они плохо росли, и так получилось. Вот. Я почему это спрашиваю? Ведь после выборов, после подтверждения доверия народа России Владимиру Путину, что-то поменяется? Или нам нужно будет все-таки какие-то экстраординарные меры по-прежнему принимать, чтобы система все-таки начала работать по патриотичному направлению?
Значит, что я могу вам сказать? Безусловно, Путин не будет заниматься конкретными саженцами, воткнутыми в землю в каком-то конкретном регионе, даже Калининграде. Но общая линия на то, что народ должен держать администрацию в любом регионе, так сказать, в состоянии тонуса, в частности, в выполнении своих обязательств, да, это правда, это, безусловно, нужно делать. Так что вот так вот, вы продолжайте. Вот, можно обращаться к губернатору, можно, соответственно, писать там во всяких... Создавайте интернет-портал, сделайте, соответственно, паспорт всех деревьев и саженцев, фотографии сделайте, ну и так далее и тому подобное. Ну, в общем, короче говоря, это все нужно делать, да. Я думаю, что вообще отношение... региональной власти к своим обязанностям с точки зрения поддержания ситуации вот как бы и удовлетворения общественных чаяний, оно будет улучшаться, но без активности самих граждан ничего не изменится. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да.
Добрый день, Москва, Подмосковье, Анатолий.
Слушаю вас.
Вот такой вопрос у меня. Значит, все ждут, мы надеемся и ждем роста всяческой экономики, говорим о росте бизнеса, и понятно, что здесь очень важно, как мне кажется, о бизнесе, основанном на прибавочной стоимости. Здесь, наверное, очень важен такой мелкий, средний, ремесленный бизнес, называемый гражданами. Но все программы, которые сейчас создаются, они или поддерживают уже существующих предпринимателей, или программы «Молодой предприниматель», которая не подразумевает, что человек работал в профессии, в найме, а теперь стал предпринимателем, а всегда про возраст. Вот не кажется ли вам, что вот такое массовое предпринимательство профессионалов и меры поддержки нацелены именно на это? Вот они бы могли в массовом порядке сыграть свою роль.
Да, но вы знаете, я в свое время предлагал схему, мы предлагали еще тогда, когда мы работали, Олег Григорьев и я в компании «Неокон», мы тогда предлагали схему, как государство могло бы поддержать начинающих предпринимателей, даже если они, ну, совсем пенсионного возраста. Грубо говоря, как поддержать бабушку, которая умеет печь пирожки, но для которой оформление современных документов, это просто мук смертная. Это можно сделать. Но, безусловно, этим нужно заниматься. К слову сказать, что-то есть, но действительно упор делается скорее на молодых предпринимателей. Ну, хорошо, ну, давайте, как бы, если вы считаете, что, как бы, это вам актуально и интересно, начните работать в этом направлении. Еще раз, сегодня уже четко стало всем понятно, что правильная активность населения может творить чудеса. Так что чего уж там, ну давайте работать. Ну, собственно, я уже больше не буду принимать вопросов, у нас осталось 1.5 минуты, хотелось бы сказать несколько слов. Ну, во-первых, в следующее воскресенье фонд Хазина будет проводить уже второй бранч с моим участием. Желающие могут записываться. У меня в телеграм-канале все данные есть, только одно пока у нас условие. Это только для тех, кто принимал участие хотя бы в одном из наших предыдущих мероприятий. Ну, мероприятие новое, мы как бы еще не готовы совершенно незнакомых людей приглашать. Значит, дальше, соответственно, я хочу сказать, что экономическая ситуация в мире начинает меняться очень быстро, и я ее описываю в обзорах, макроэкономических обзорах фонда Хазина. Я не буду анализировать цифры в регулярных передачах, на радио или там в разговорах в своих роликах, потому что это надо смотреть на графике. Поэтому подписывайтесь на обзоры фонда Хазина. Ну, а разного рода политические моменты – это телеграм-каналы. Открытый и закрытый, ну, поскольку есть разные интимные темы. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.